Перевод. О безгрешный Видура, пока Брахма предавался размышлениям, из его ноздри совершенно неожиданно появился крошечный вепрь. Размером это существо было не больше верхней фаланги большого пальца. Комментария нет. Текст 19. Тасябхи пашета кастха кшанина акила бхаратан гаджаматра права вридхе тада бхутам абхун махат. О потомок Брахмы, пока Брахма пытался разглядеть его, вепрь взвился к небесам и чудесным образом вырос, достигнув размеров исполинского слона. Текст 20. Маричи прамукхайр випрайх кумарайр манунасаха дриштва тацаукарам рупам таркаям асачитрадхам. Пораженный видом чудесного вепря, парившего в небе, Брахма, другие великие брахманы во главе с Маричи, а также Кумары и Ману стали спорить между собой, выдвигая различные предположения. Текст 21. Ким этот сукара вьяджам саттвам дивьям авастхитам ахо баташчарьям идам насаяме винихсритам. Судя по всему, к нам пришло какое-то необыкновенное существо, принявшее образ вепря. Странно только, что оно появилось из моего носа. Текст 22. Дриштон гушта широ матрах кшана ганда шила самах аписвит бхагаван иша ягьо ме кейдаян мана. Вначале этот вепрь был не больше кончика пальца, но в мгновение ока он сделался огромным, словно скала. Ум мой в смущении. Неужели это сама верховная личность Бога, Вишну? Комментарий Шрилы Прабхупады. Поскольку Брахма, самое могущественное существо во Вселенной, никогда ранее не видел ничего подобного, он предположил, что чудесный вепрь был воплощением Вишну. Необыкновенный облик, присущий воплощением Господа, способен привести в замешательство даже Брахму. Текст 23. Ити мимам сатастасья брахманах саха сунубхи Бхагаван Яге Пурушо Джагар Джагендра Санибха. Пока Брахма и его сыновья рассуждали о том, кто бы это мог быть, верховная личность Бога Вишну взревел, словно огромная гора. Комментарий. Из этого стиха явствует, что огромные холмы и горы тоже могут реветь, ибо, подобно нам, являются живыми существами. Громкость издаваемого материальным телом звука всегда пропорциональна его размерам. Пока Брахма размышлял над появлением Господа в образе вепря, Господь подтвердил правильность его догадки, издав своим изумительным голосом оглушительный рев. Текст 24. Брахманам харшаям аса харистам шча двиджоттаман свагарджитена какубах пратисванаята вибу. Всемогущий Господь, личность Бога, наполнил радостью сердца Брахмы и других возвышенных брахманов, издав своим громовым голосом еще один рев, который эхом раскатился по всем сторонам света. Комментарий. Брахма и другие следующие брахманы, постигшие верховную личность Бога, радуются появлению Господа в любом из его многочисленных воплощений. Появление Вишну, который воплотился в образе чудесного и огромного, как скала, вепря, не вызвало у них никакого страха, хотя Господь грозно ревел, и его громоподобный рев эхом раскатился по всем направлениям, звуча как открытая угроза всем демонам, которые могли посягнуть на его верховную власть над всем сущим. И последний 25 стих еще почитаем. Нишам я тегар гаритам свакейда кшаяишну моя моя сукарася Джанастапах сатьянивасинастей трибхих павитраэр мунайогринансма. Когда великие мудрецы и мыслители, обитающие на планетах Джаналока, Тапалока и Сатьялока, услышали громовые раскаты голоса Господа Варахи, всеблагой звук, который издал всемилостивый Господь, они стали читать благотворные мантры, собранные в трех ведах. Комментарий. А в данном стихе особенно важным является слово «моя-моя». «Моя» означает «милость», «специальное знание», а также «иллюзия». Итак, Господь Вараха обладает всеми этими качествами. Он милостив, исполнен знания и действует как иллюзия. Реву, который издал Господь, воплотившись в образе вепря, вторили звуки ведических гимнов, исполняемых великими мудрецами, обитателями планет Джанна-лока, Тапа-лока и Сати-лока. На этих планетах живут самые разумные, благочестивые живые существа во Вселенной. И услышав ни на что не похожий голос вепря, они поняли, что подобные звуки мог издать только Господь. Поэтому они откликнулись на этот рев, начав славить Господа стихами ведических гимнов. Земля в то время была погружена в воды океана. Однако жители высших планет, услышав голос Господа, возликовали, так как поняли, что Господь пришел во Вселенную, чтобы поднять землю. Поэтому Брахма и мудрецы во главе с Бригу, а также сыновья Брахмы и ученые Брахманы, воодушевившись и обрадовавшись, присоединились к хору жителей высших планет и вместе с ними стали славить Господа трансцендентными звуками ведических гимнов. Самым важным из них является стих из Брихана Радия Пураны. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Хари Рама, Рама Рама, Харе Хари. Намаму Вишну Падая Кришна Пречитая Баталища Мати Прабху Вишну Саламе Ти Бхагавата Том Нишча Набайна Ча Прабху Пада Си Пришта Стам Яме Гуру Патишем. Намаму Вишну Падая Кришна Пречитая Баталища Мати Бхактивиданта Саламе Ти Мисту Сарасвати Дей Гуру Вани Прачари Нене Виша Шишуни Вади Прачитя Андеша Тарине. Ити Абхидея То Наса Вивара Цахаса Нага Вараха Токо Нирагат Ангуштха Париманака. О безгрешный Видура, пока Брахма предавался размышлениям, из его ноздри совершенно неожиданно появился крошечный вепрь. Размером это существо было не больше верхней фаланги пальца, верхней фаланги большого пальца. Итак, здесь описывается появление Господа Варахи. Этим стихам предшествовала ситуация, когда Ману спросил у Брахмы, чем он может быть полезен, что он может сделать. И Брахма попросил его стать праджапати, тем, кто населяет вселенную людьми. Но людям нужно где-то жить. И к тому времени земля была погружена под воду. То есть не было обиталища. Поэтому Ману попросил Брахму поднять землю. И Брахма как раз задумался над этим, что это было очень непростое занятие само по себе. Он думал, как это лучше сделать. И пока он так размышлял, как раз из его ноздри появился Господь Вараха. Это еще раз говорит о том, что тело Брахмы очень необычно. У нас из носа всякие сопли, прочие субстанции появляются, не особо благотворные. А из ноздри Брахмы появился Вараха. Это означает, тело его полностью чисто. И также тело Кришны очень необычное, конечно, что он по своему желанию произвольно способен принимать любой облик. Это удивительно, такие вещи, если почитать, рассказать людям, не посвященным ведическую традицию, то, как правило, они очень удивляются, в лучшем случае очень удивляются, в худшем случае называют все это мифологией, потому что Господь, даже те, кто принимает личностную концепцию Бога, допустим, христиане принимают личностную концепцию Бога, то есть они понимают, что у Бога какая-то должна быть человекоподобная форма. Какая именно, не знают, но раз человек по облику и подобию Бога, что-то такое. То есть более-менее правильно мыслят люди, условно. Но вот такие вот формы, как Вараха, кажется, нарушают все эти определения. Мы же не имеем такой формы, значит, как у Господа может быть такая форма. То есть, фактически этими
своими такими определениями, своими предположениями, а ограничивают Бога, мыслят. Здесь говорится, что когда... А мыслим мы как? Мыслим мы в категориях привычного опыта. Вот, свинья считается чем-то таким животным, каким-то не очень чистым. Но поскольку это была какая-то такая, какой-то необычный вепрь, здесь говорится, что он сразу же стал расти в размерах, и такой вид имел очень интересный, у него было много украшений, весь сиял. Здесь обычно эта форма вепря — это тамагуна, невежество. А здесь вроде бы по виду это была такая же форма, но она проявляла удивительные качества. И Брахма с мудрецами, с кумарами вместе, Ману тоже стали спорить, что это кто-то такой мог бы быть. И когда этот вепрь сначала маленький, потом проявил такую огромную форму, Брахма сказал, вот буквально вот такая фраза, что «ум мой в смущении». Ум мой в смущении. Неужели это самая верховная личность Бога, Вишну? Это означает, что даже для Брахмы это было удивительно. То есть своими деяниями Господь поражает даже самое могущественное существо, такое как Брахма. То есть он как бы очень нестандартен. То есть обычно мы мыслим какими-то определенными шаблонами, какими-то определенными представлениями. Это вполне естественно такое стереотипное мышление людей в этом мире. Но Господь находится за пределами всех этих шаблонов, клише, стереотипов, которыми обычно мыслят люди. И это делает его как раз вот таким вот, недоступным пониманию. То есть только по его милости это понимание приходит. И вот мы видим, что сам Брахма даже был поражен такому необычному облику, что Господь пришел в облике вепря, вараги. То есть он не сразу понял, что это так. Потому что ему предстояло поднять землю со дна этого океана Гарбадака. И в этой форме обычно, так сказать, эти вепри, свиньи, они любят рыться где-то там в лужах каких-то, что-то там они выискивают такое. И как раз задание, которое предстояло Господу, оно продиктовало форму, в которой он должен прийти, наиболее удобную. Ну и, конечно, это был такой легкий эпатаж в публике, такой, в таком необычном виде. Он пришел, казалось бы, что эта форма не сильно почитаемая. Вот, часто в Бхагаватам ругается эта форма, что там свиньи, верблюды, лошади, ослы, кто там, собаки всякие разные. Такая форма не сильно престижная, кажется. Вот, но Господь разбивает все эти вот стереотипы нашего мышления и принимает такой необычный образ Варахадевы. И далее интересно, что когда они догадались, Брахма и мудрецы догадались, что это сам Верховный Господь, то он подтвердил, что вы правы. Как он это подтвердил? Говорится, что он наполнил радостью сердца Брахмы и других возвышенных Брахмов, издав своим громовым голосом еще один рев, который эхом раскатился по всем сторонам света. И в комментарии уже к этому стиху 24-му Шрила Прабхупада пишет, что этот звук вызвал тревогу в сердцах демонов. То есть это была как такая сирена, предупреждение, например, когда едет милиция или что-нибудь такое. Пожарники едут, они включают сирену, чтобы все слышали. То есть это предупреждение, что где-то опасность, пожар, пропустите, или милиция требует, чтобы им дали дорогу. То есть звук обладает такой способностью вызывать разные эмоции. И когда, например, вполне понятно, что если мы слышим сирену, что приближается милиция, те, кто в беде, радуются, они говорят: о, наконец-то милиция едет. А те, за кем она едет, у них другие эмоции. Они думают: все, сейчас нас, наверное, возьмут. То есть одни и те же звуки вызывают совершенно разные эмоции в зависимости от того, чем человек занимается, какое у него сознание. И когда преданные услышали, что появился Верховный Господь в такой необычной форме и издал этот звук, подтверждая, что это я пришел, они все возрадовались, потому что преданные всегда рады видеть Кришну. А демоны, в частности, мы знаем, что дальше будет развиваться эта история, с Хираньякшей, естественно, совсем другие эмоции, потому что для них Господь это как такой вот грозный полицейский, который приходит их наказывать. И когда появляются полицейские со своей сиреной, со своими свистками, дубинками, вот, то для преступников это совсем другой знак, потому что он восстанавливает дхарму. А асуры это те, кто как раз пришли здесь устанавливать свои порядки. Это те, кто постоянно спорят с Господом и пытаются какие-то свои порядки здесь установить. И в последнем стихе, 25-м, который мы прочитали, здесь Майтрея рассказывает, что когда великие мудрецы и мыслители, значит, обитающие на высших планетах, услышали все эти громовые раскаты, то они стали, подхватили, значит, звуки его голоса, этого Рахадевы, и всеблагой звук. Обычно, если какая-нибудь свинья визжит, ну это разве всеблагой звук? Нет, это не очень. Вот. Но он издавал такой звук, который очищает все, то есть от Кришны все, что от него исходит, все было очищающим таким воздействием. И здесь, говорит, этот всеблагой звук они подхватили и стали читать благотворные мантры, собранные в трех ведах. Веды сами по себе, то есть этим они как бы аккомпанировали, он вел главное такое соло, своим голосом издавал, а мудрецы, когда поняли, что это Верховный Господь, они подхватили этот звук и запели на разные мотивы эти всевозможные мантры. То есть веды так составлены, что в общем-то они состоят в основном из молитв, прославляющих Верховного Господа. Философии как таковой в самих изначальных ведах немного. В основном это все гимны, шукты, Пуруша шукта, Бху шукта, Нараяна шукта, всякие разные эти шукты, которые прославляют Господа, различных полубогов, различные такие формы, то есть они славят его величие. Но даже самая философская часть вед Упанишады, они все тоже начинаются со стиха, прославляющего его. Все Упанишады начинаются совершенно одинаково, с одного единственного стиха. Это Парибаса Сутра, которую мы знаем из Вишупанишад. Но это не Вишупанишад, это стих, который в основе всех Упанишад лежит. Ом Пурнама, Дага Пурнама, Дам Пурнат Пурнам, Удача Те, Пурнася, Пурнама, Дая Пурнам, Эо Вишиша Те. С этого стиха начинаются все абсолютно Упанишады. Это главный стих всех Упанишад. Мы знаем, что он переводится так, что Господь является полным целым, и несмотря на то, что из этого полного целого исходит бесконечное количество законченных частей, таких как этот проявленный мир, Верховный Господь всегда сохраняет свою полноту, то есть описывается его такое необычное положение, сколько бы из него ни исходило, он всегда сохраняет свою полноту, то есть Упанишады описывают его как бесконечный источник всех энергий, и поскольку внешнее пространство, в которое из него исходят разные экспансии, также принадлежит ему, все это по-прежнему внутри его находится, то казалось бы, это куда-то вышло из него, его не стало меньше, потому что куда это вышло, тоже часть его. Это достаточно сложные такие вещи для нашего ограниченного мышления, для двойственного мышления. Как мать Ишода растерялась, когда увидела во рту Кришны все вселенные, она подумала, что такое, она подумала, может быть, я что-то переутомилась, перегрелась у плиты, мне что-то показалось, померещилось, бывает всякое. Вот, и она один раз закрыла глаза от удивления, потом посмотрела еще раз, все в порядке. То есть вот он мир, в котором был Кришна, бегал, играл на берегу Ямуны. И потом, значит, когда эти мальчики нажаловались, что он ел землю, она говорит, ну-ка открой рот. И когда он открыл рот, она увидела, что там все то же самое. И это, естественно, зрелище, которое сразу же как бы противоречит всякой логике. Если я нахожусь внутри чего-то, то как это же самое место может находиться внутри меня? Совершенно непонятно. То есть он разрушает все представления о нашей какой-то формальной логике. Здесь в предыдущих стихах еще употреблялись такие слова, что эти самые мудрецы вместе с Брахмой, что они? Таркаям аса читрадха. Тарка, мы знаем, это логика. Они спорили между собой читрадха, выдвигая различные предположения. Читра обозначает разнообразный. То есть при помощи своей логики, каких-то домыслов, каких-то утверждений, они пытались какие-то аргументы выдвигать. Это Господь или не Господь, что за форма такая, почему он. То есть это как бы такие мельчайшие блоки, из которых строится наше мышление, такие вот клише какие-то, без которых мы не можем мыслить, это составляющие вот этой вот логики. Но Кришна своими вот этими удивительными лилами с Брахманда, гад, где он показал, значит, Брахманду, вселенную у себя во рту, и вот этими вот явлениями Господа Варахи, и многими разными другими, показывает, что он тарка пратиштха, его при помощи логики невозможно никак установить, ни его не опровергнуть, ни доказать, ничего невозможно. То есть он выше всего этого материального мира, он выше мышления, он выше логики, выше всего, то есть он совершенно независим от этого мира, он просто делает, проявляется по своей божественной воле, свамая я, как хочу, так и проявляюсь, это его независимое положение. Это усложняет процесс понимания Бога, процесс понимания в обычном смысле слова усложняет. Но это упрощает его в том смысле, если мы отбрасываем в сторону этот вот сложный такой вот мыслительный аппарат и принимаем мышление самого Кришны. Когда мы принимаем просто его слова, то сам процесс понимания очень простым оказывается. Потому что если мы не принимаем слова Кришны, не принимаем слова Бхагавадгиты, Бхагавата, вот, то все равно что-то человек принимает. Большей частью мы все-таки принимаем информацию на основе веры. Мы не можем проверить большинства тех фактов, которые мы знаем, что мы изучали в школе, какие-то всякие даже науки и прочие вещи, это все было основано во многом на вере, потому что ту же самую какую-то арифметику, математику, другие науки мы принимали как нечто авторитетное, это написано какими-то учеными, какие-то известные фамилии, и вот они нам говорят что-то там про молекулы, атомы, про всякие циферки, про всякие законы, никто не сомневается, есть такой закон, все написано авторитетно, мы читаем, изучаем какие-то формулы, решаем какие-то там задачи, решаем, вот, что-то такое используем, вот, и что-то получается, вот мы видим, как действует мир на основе всех этих законов, на основе всех этих открытий. Вот. И, то есть мы принимаем, никому из нас, если попробовать этот учебник переписать, какие-то, может быть, другие какие-то законы есть, это почти это дело всей жизни, нереально, мы не сможем все этого сделать. Вот. То есть люди привыкли принимать этот авторитет. Вот, в материальном плане. Но когда речь заходит о духовной природе, которая сложнее, чем материальная природа, которая действует по другим законам, которая не подвластна, ее невозможно ограничить физикой, химией, всеми этими вещами, вот, проявление Верховного Господа. Как это можно объяснить, описать, что вот, из носа, во-первых, первое утверждение, что это из носа появился вепрь, тем более очень маленький, и за мгновение вырос, стал большим, потом откуда-то у него появилась палец у этого вепря, и он с диким воплем напал на кого-то там. То есть, ну, как если сказочный сюжет, ну ладно, можно допустить воображение чего-то. Но как это принять за реальность, люди теряются, конечно, они говорят, как это можно. Потому что ничего такого мы никогда не видели, что какие-то вепри из чего-то носа вылетали и становились сразу из маленьких большим. И такие вепри с золотыми копытцами в короне вообще. И такие звуки издавали, от которых сердце радуется. И сразу же уничтожали каких-то там демонов. То есть это как хороший сказочный сюжет, фантастический. На это, да, на это пойдет. Вот. Но чтобы это была какая-то реальность, люди думают, ну, это уж слишком. Вот. Потому что вот это вот наше мышление очень-очень костное. У нас нет духовного опыта, все в основном замыкается на наш материальный опыт. Вот. И в материальном опыте, поскольку мы таких вещей не наблюдаем, вот, то с чем это соотнести? Люди говорят, это фантазия. Сейчас, благодаря компьютерной графике, всяким разным технологиям, в кино можно создать всякие разные фантазии. Можно какие-нибудь там космические путешествия снять. Ну, в общем, всякие разные чудеса. Люди летают по воздуху, еще что-то такое. Вот. Но в реальности этого мы не наблюдаем. Поэтому люди склонны относить это все к фантазии. И обычно те, кто изучает ведическую литературу, не будучи в нее правильно посвящены, изучают так вот, как переводчики. Вот эта дама, которая нам преподает санскрит, она говорит, ну, я, говорит, читала немножко первоисточники Веды, говорит, вообще, говорит, ничего понять невозможно, какая-то чушь, кажется, вообще что-то такое описано, совершенно неясно. Вот, я говорю, это говорит о том, что мало-мало знание языка, необходимо знание традиций, необходимо быть как бы, ну, подготовленным, посвященным, принять Веду как не просто книги, написанные какими-то там непонятными мудрецами на заре творения, какая-то у них фантазия была, что-то они сидели, какие-то сказки писали, делать им нечего было. Вот. А если человек, если человек принимает веду как откровение Бога, как то, при помощи чего мы должны понять высшую реальность, совершенно другое восприятие. Мы читаем сейчас вроде бы такие вот удивительные вещи, нам они кажутся удивительными, потому что мы понимаем, это Кришна, он сам по себе какой удивительный. Если душа удивительна, то верховная душа еще более удивительна. В Бхагавадгите Кришна говорит, что некоторые описывают душу как удивительный ачарья ват, другие говорят, что она слушают они как об удивительном, другие еще что-то такое связывают с удивительными качествами. Вот. А если Верховный Господь – это высшая душа, то все вот эти вот удивительные качества, все это как бы волшебство, все это вот необычная такая духовная природа, это все исходит из Него. И преданные воспринимают священные писания именно через такую призму, что Господь сам по себе очень удивительный. И в этом, ну, как бы, его основное положение, что он обладает всевозможными энергиями, многие разные функции можно осуществить, всякие чудеса сотворить. Если сейчас, опять же, я говорю, эти технологии, разные компьютерщики при помощи своих технологий творят чудеса, то я смотрел недавно тоже какой-то там мультфильм про динозавра. То есть они сделали интересное вот так, таким образом, что съемки внешней природы натуральной, то есть, ну, леса, горы, все, то есть это все натуральное. А эти как куклы, всякие там динозавры и так далее, они, ну, это куклы, понятно, но сделаны совершенно натуралистично. И вот они как они ходят, эти динозавры между собой дерутся, там что-то еще такое происходит. Невозможно отличить. Там вы говорите, что это самый дорогой мультфильм был. 200 миллионов долларов на него затратили. 200 миллионов, чтобы на полтора часа показать этих монстриков, динозавриков. Ну, сделано, конечно, очень-очень качественно. Все там, эмоции, все пластика, движение потрясающе. То есть, смотрите, мы видим, что люди, в общем-то, при определенных обстоятельствах способны имитировать что угодно, какие угодно иллюзии. Все, сейчас нет динозавров. Но мы видим, прям натурально действует. Натурально, не отличишь. Совершенно реальные такие естественные движения. И вот он прямо ходит, прямо по живой природе. И вот глаза смотрят, и невозможно отличить, так сказать, от реальности. Вот. И когда мы узнаем, что эта реальность вот творится вокруг нас, вот, пожалуйста, иди смотри, вот, то почему Верховный Господь не способен создать этот мир? На самом деле тоже как вот эта вот компьютерная реальность, не более того. Просто когда мы смотрим, допустим, телевизор или компьютер, здесь видно, вот она плоскость, ограничена, это иллюзия, там все это происходит, а вокруг-то смотрим, все нормально, привычный мир. Вот я сижу на диване, вот сказать, все обычные предметы, все идет себе как традиционно, а там на экране какая-то фантасмагория разворачивается. Ну понятно, это сделали иллюзии. А если сказать, пойти дальше по этому же пути, и технологии позволяют в принципе эту иллюзию сделать объемной и нас поместить внутрь всего этого как действующий персонаж, то в чем проблема? Фактически так и есть. Недавно у Судапуты Прабху вышла очередная книга, где так и называется, как он называется, материальный мир, мир виртуальной реальности. То есть он там, значит, все эти идеи, ну, так сказать, немножко таким научным языком излагает. Он говорит, что, в общем-то, если современные компьютерщики и технологии к этому идут, и, в общем-то, уже какие-то определенные успехи достигнуты в этом плане, имитация реальности с всякими произвольными такими действиями, то в чем, собственно, проблема допустить, что кто-то нас в этой технологии уже опередил? Если мы уже двигаемся вперед, то почему нельзя допустить, что кто-то нас уже опередил этой технологии? И говорит, вот, пожалуйста, этот мир действительно таковым является. И тот, кто способен контролировать все эти энергии, он может создать вообще произвольную ситуацию, произвольную реальность и вести себя в этой ситуации совершенно произвольно. Вепри не летают по небу, ничего такого нет. Но, ну, как в свое время Pink Floyd запустил, конечно, это когда они выпустили пластинку Animals в 77 году, они там как в качестве рекламы такую огромную дунную свинью, значит, это самое, где-то там, ну, как аэростат такая, она где-то там висела в Лондоне. Вот. И там даже сфотографировали на обложку, там какие-то заводы стоят над этими трубами, это свинья такая висит в воздухе. Вот. Сделали летающего вепря. Вот. Но эта надувная свинья, которую сделал Pink Floyd, конечно, не годится на роль Варахадева. Вот. Все это такое очень неподвижное, просто повисел и все, закопатился и убрали его. Вот. А Верховный Господь способен не просто, скажем, такую форму принять, а она полностью анимирована, она живая, не просто какая-то кукла, это он сам. То есть благодаря своим удивительным энергиям он вот так вот действует и ведет себя произвольно, как хочет. То есть, в общем-то, даже материалисту, такому современному продвинутому, который немножко понимает в этих вопросах моделирования реальности и так далее, можно объяснить, что во всех этих вещах нет ничего удивительного, просто представь себе нынешнюю технологию, шагов на 10, на 100, может быть, вперед, и, в общем-то, эти вещи вполне могут быть. Если так помыслить, то, в общем-то, ничего такого особенно удивительного. Но дело не в том, даже чтобы понять это одно, а дело в том, чтобы принять это как лилу Господа, как такую вот реальность, которой он наслаждается. Это уже совершенно другое. И здесь говорится, что когда вот эти мудрецы увидели Господа Вараху и услышали его вот эти вот звуки, которые он издал, они наполнили их сердце радостью, и они стали петь ведические гимны, которые, как сказать, аккомпанировали, сопровождали. И Шрила Прабхупада говорит здесь, что Брахма и мудрецы во главе с Бригу, а также сыновья Брахмы и ученые Брахманы, воодушевившись и обрадовавшись, присоединились к хору жителей высших планет и вместе с ними стали славить Господа трансцендентными звуками ведических гимнов. И потом Шрила Прабхупада заканчивает комментарий. Самым важным из них является Махамантра. Он приводит стих из Брихандарадья Пураны в полном объеме. То есть смысл воспевание святых имен – это не просто, как сказать, отчитать круги, повторить какую-то мантру и так далее, а это прославление. То есть вся ведическая литература, она прославляет его. В Бхагавадгите в 15 главе Кришна, когда он завершает эту тришлоку, он говорит, что «И поскольку я верховный и величайший, то мир и веды славят меня, как высшую личность». Мир и веды славят меня. То есть в этом высший смысл ведической литературы, прославление Господа. И вся философия, все понимание жизни, оно приходит в процессе этого прославления. То есть мы не просто поем, мы не просто какое-то совершаем... Вообще пение считается, как сказать, музыкальное действие, но кроме этого музыкального действия, здесь самое главное – это духовное действие. То есть мы совершаем это как духовный процесс. И духовность – это прославление, прославление Верховного Господа. И чтобы прославить его, нужно понять его величие. То есть в данном случае эта картина была достаточно натуралистична. То есть представьте себе, что действительно у вас перед глазами разворачивается этот сюжет, что появился этот Вараха, и он пляшет по всей вселенной с этой булавой, издает такие звуки оглушительные. Тут, значит, появляется, дальше будем читать, Хираньякша, и между ними разворачивается такой бой, как гладиаторов. Вот, то есть, как вот раньше эти стадионы, эти были римские амфитеатры, и вот гладиаторы сражались, и, значит, на трибунах сидели люди, и они, значит, как обычно, болельщики на матче свистели, кричали, за кого-то там они болели, кто кого. Вот. Примерно такая ситуация была, что эти вот полубоги, мудрецы, они смотрели со всех сторон, и разворачивалась эта вселенская битва. Такой сюжет. На самом деле, если бы кто-то в Голливуде нашелся, вот эти все лилы Господа поставить, то это было бы очень мощная, на самом деле, такая постановочка фантастическая, красиво можно было все это сделать. То есть смысл был в том, что эти личности, мудрецы, они запели эти ведические гимны как естественная реакция сердца. То есть когда они увидели Господа, то им захотелось его прославить. То есть это обозначает, что в сердце людей есть уже какая-то вот спонтанная тенденция прославлять Верховного Господа. И по идее у нас должно быть такое же настроение. При виде Господа должно быть это вот желание прославить Его. И действительно, когда открываются божества, мы говорим Джай, Мутай, Сачисута, Джай, Джаганат, Субадра, Баладев и так далее, какие-то другие воплощения. Но у них это было очень, так сказать, легко, спонтанно, и они долго это делали. То есть в этом смысл, что своей формой, своими деяниями, своими удивительными качествами Господь вдохновляет живые существа на этот процесс преданного служения, который, в общем-то, прост. Он состоит в этом прославлении. И совершенствуясь в этом прославлении, живое существо само обретает наивысшее благо. Оно доставляет радость чувствам Кришны. И мы знаем, что когда идеальный киртан, в идеале совершается киртан, то сами прославляющие, они очень радуются. То есть кажется, чего мне радоваться, если я прославляю другого. Вот если так просто один человек делает комплимент другому. Как правило, ну, люди, так сказать, не очень, может быть, верят, они что-то говорят, какой вы там прекрасный, замечательный, что-то еще. Но мне-то что от того, что ты такой? То есть, если это обычное какое-то материальное действие, направленное на материальную личность, вы можете петь какие угодно дифирамбы. Вот, у нас раньше это было принято во времена коммунизма, когда какой-нибудь вождь, вот, ему говорили, ах, наш Ильич, наш дорогой Леонид Ильич и так далее, все это. Вот, ну, такой, и всякий другой, то есть прославление, киртан такой мощный. Но самим прославляющим от этого противно на самом деле, потому что все понимают, кто он такой на самом деле. Ну, просто какая-то там марионетка. Вот, но когда идет реальный процесс, когда человек вступает во взаимодействие с Богом через киртан или санкиртан, совместное воспевание, то при идеальном исполнении киртана сам прославляющий получает большую радость. Это эффект правильного киртана. И, в общем-то, каждый имеет такой опыт. Особенно, когда, скажем, много преданных, когда ведут киртан какие-то очень квалифицированные люди, где-нибудь еще в Святой Дхаме, если это, то это какой-то совершенно вообще невообразимый опыт, который ни в чем другом приобрести нельзя. То есть один славит, вернее, ну, многие славят Верховного, и от этого они сами полностью в экстазе. То есть это материально невозможно объяснить, почему так. Почему так? Потому что если этот процесс, даже, ну, сказать, собрать самых лучших коммунистов, ленинцев вокруг этого памятника Ленину, чтобы они устроили какой-то киртан, этого процесса не будет наблюдаться. Вот, потому что он не сможет среагировать, и поскольку это не живой, не настоящий процесс, то не будет и реакции. Но во взаимоотношениях с Господом этот эффект возникает, эффект такой вот эйфории, радости, когда ни с того ни с сего, вдруг мы чувствуем такую легкость, такую радость, сердце начинает расширяться, и человеку хочется прыгать, петь, он так это естественно делает, это может происходить часами, в Дхаме там часами могут киртаны петь. Это показывает на то, что процесс адресован какой-то необычной личности, что это необычные слова, и они обращены на необычную личность, потому что Кришна чувствует удовлетворение от того, как его правильно прославляют, и он посылает это благословение, и в сердцах преданных возгорается этот вот огонь любви, огонь этого трансцендентного экстаза, этого бхава, может быть. Мы знаем, что прямой процесс, такой как киртан, он может даже новичку дать бхаву, и когда мы пытаемся слушать, например, такие вещи и пытаемся имитировать, думаю, это какая-то, наверное, мелодия интересная такая, от которой возникает экстаз. И ты пытаешься эту мелодию воспроизвести. Ну, мелодию можно воспроизвести, у которой есть какие-то там музыкальные способности, это не так сложно воспроизвести. Мелодия воспроизведена, но эмоций этой нет, потому что дело не в мелодии. Мелодию кто угодно, профессионал какой-нибудь может воспроизвести, но эмоций это не будет, потому что совсем другое настроение. Поэтому совершенство нашей практики преданного служения, совершенство нашего киртана состоит не просто, скажем, в каком-то музыкальном действии, а именно в правильном настроении. Как делать так, чтобы Верховный Господь был доволен, но чтобы у этого действия была правильная мотивация. Одно из имен Кришны – это бхава-грахати. Бхава-грахати – это означает тот, кто улавливает бхаву, улавливает настроение. То есть он принимает не столько сам предмет, подношение, он тоже его принимает, но сколько он улавливает само настроение или бхаву, с которым мы это подносим. То есть он оценивает сам дух. Если дух правильный, тогда он это улавливает, и он реагирует на то, что это правильный дух. Как мы узнаем о том, что Верховный Господь доволен? Мы сами становимся счастливыми. То есть через вот эту вот реакцию, когда преданный счастлив в преданном служении, это верный признак того, что он своим действием удовлетворил Верховного Господа. И когда преданные испытывают глубокое удовлетворение от воспевания, будь то киртан, или будь то джапа, или любая другая форма преданного служения, это обозначает, что они совершают свое преданное служение в правильном настроении, потому что Кришна, как Бхава, Грахи, тот, кто улавливает вот это вот самое главное послание. Вот. И это то, в чем нам необходимо упражняться. Это потому что по внешней форме преданное служение несложное. Что сложного? Спеть 16 слов Хари Кришна Мантры, это несложно, это любой может человек сделать. Вот. Но уловить этот дух, вот это как бы самое главное. И мы видим, что на совершенствование вот этого как бы аспекта, самого основного аспекта преданного служения, уходят порой годы поймать это правильное настроение и в нем совершенствоваться. И тут уже все остальные процессы помогают нам. И философия, и общение, и милость великих душ, и сказать, какое-то определенное количество милости, просады, которые мы должны набрать. Ну, то есть, чтобы пришло некое качество, нужно тоже количественно много раз это сделать. Поэтому нам говорится, что мантру нужно повторять не меньше 16 кругов, допустим, нужно какое-то количество читать книги, регулярно то. И когда определенное количество раз что-то делаешь, то хочешь, не хочешь, какое-то качество появляется. Когда человек чему-то учится в материальном мире, учится играть на каком-то инструменте или что-то еще, сначала пальцы у него как-то там так коряво, не очень, но когда человек много раз, это получается естественно само. То есть мы видим на практике, что количество переходит в качество. Естественно, при целенаправленных усилиях и при желании. Точно так же, когда человек постоянно какое-то дело делает, совершенствуется в нем, то в какой-то момент он даже, может быть, незаметно для себя переходит в это новое качество. И это не просто плод его усилий, а это, в конце концов, милость. Господь видит, что этот человек упорен в этом вопросе, и поэтому он благословляет его какой-то милостью, и происходит это. Точно так же невозможно имитировать распространителей книг великих. Что он там говорит? Да ничего особенного не говорит. У него почему-то книги покупают, а у меня почему-то не покупают. Вот он поет эту же мелодию киртан все в экстазе, а я пою что-то не в экстазе. Вот что такое? То есть просто как бы внешней имитации какого-то процесса невозможно сделать. Это глубокая деятельность, которая повторяется много раз с молитвой, с желанием получить милость. И в какой-то момент переход на это новое качество происходит, и пожалуйста, вот мы имеем результат. Экстаз или какой-то там плод, какие-то большие результаты, что-то еще. То есть это следствие милости Кришны. И вызывается эта милость Кришны нашими целенаправленными усилиями. Поэтому процесс преданного служения садны так построен, что одни и те же вещи повторяются, и это нужно делать долгое время, постоянно, многие годы, с правильным сознанием. И в конце концов человек начинает понимать, что такое прославлять Господа, что такое доставить радость Господу. Это становится таким уже устойчивым пониманием, естественным для сознания. И тогда приходит то, что пришло на Радимуни, он говорит, стоит мне сейчас только просто ударить по струнам своей вины и запеть святые имена, как Верховный Господь, сразу же появляется внутри моего сердца. Мгновенно это происходит. Это как раз совершенство преданного служения. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? Нет вопросов. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.